Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Валли!
Валли!
Ева!
Ну как тебе фильм-то?
Прекрасный, прекрасный фильм. Я вчера сходила на Валли, наконец-то вырвалась. Появилась возможность, даже не стала читать прогноз погоды, оставила на Плющева и не пожалела, потому что, ну, во-первых, даже если вы не интересуетесь мультипликацией, но, например, интересуетесь тем, что такое американские левые, не времен маккартизма, а современные, те люди, которые вот сейчас левацких взглядов, то для этого нужно, чтобы понять вообще, что у них в голове, нужно прочитать книжку Наоми Клайн «No Logo», где она обвиняет корпорации, и посмотреть фильм большой корпорации Pixar, Disney под эгидой Apple, «Валли». Там настолько хорошо показано, к чему приведет общество потребления, что с ними со всеми станется.
К чему приведет ультралиберализм, к чему приведет. Вот. А кстати, так сам себе да. Фильм временами скучный.
Нет, фильм не скучный, потому что можно... Ну, ты ждешь экшена, а можно просто наслаждаться потрясающей проработкой деталей, анимацией. Как сделать из робота человека, а из человека овоща? Как это нарисовать так, чтобы ты понял, что на самом деле в этом мире функцию людей исполняют машинки?
Да, ну, мне знаешь, что показалось? Что такой восторженный прием публики ему обеспечил то, что ему обеспечила классная рекламная кампания, и то, что пришли смотреть мультфильм люди, которые вообще до этого на мультфильмы не ходили никогда, и пиксаровский мультфильм не видели, в принципе.
Я думала, что «Рататуй» вызвал основную волну. Потому что ну, все-таки все сначала, все узнали Pixar по «Рататуй», не по «Тачкам», не по «Немо», а по «Рататуй», и теперь уже, посмотрев «Рататуй», в котором, анонсировался Валли, все весь год, как и я думаю, ждали, когда же он идет на телеэкран.
А между тем, мы давно в эфире, говорит, показывает радиостанция «Эхо Москвы», говорит на 91.2 и 7.3.8.2 в Москве, показывает на Плюшев.ком в разделе «Видео». Александр Плющев и Тоня Самсонова, «Дурачок и пионерка». Хватит о фильмах.
Мы не только роботы можем обсуждать, и не только мультики. Мы будем обсуждать сейчас с вами самолеты.
И не только между собой. Мы вчера эту тему оставили так в стороне. Я, честно говоря, не думал, что она вызовет такой резонанс, потому что, ну как?
Кто-то где-то там
кто-то
видел,
где-то кому-то
думал,
что-то сказал.
Что российские самолеты...
А в последнее время, ты знаешь, вот такие вот какие-то... Кто-то где-то что-то сказал, они становятся предметами обсуждения. Вот Проханов, ну, казалось бы, да, пришел человек писатель. Сказал про Ходорковского. Потом обсуждали вообще там 2-3 дня и до сих пор начинают, не закончили никак обсуждать. Значит, вчера у нас Лимонов рассказал, как наши самолеты там летают и что-то поставляют в Афганистан. Тоже больше, чем уверен, будут обсуждать. Тут в газете «Известия» в интервью некий высокопоставленный источник...
Собеседник.
Ну да. Сказал, что, в общем, наши самолеты Ту-95МС и Ту-160 способны не только долететь до Кубы, но и якобы уже садятся на острове Свободы.
Белый лебедь и медведь, как их называют.
Медведь, опять же, понимаешь?
Да.
Кругом вот мы каждый день говорим о медведях.
Что, только у Вали хорошая рекламная кампания.
Ну так вот. Вчера остров, понимаешь, сегодня самолет. Мы хотели спросить у тех, кто, может быть, имеет к этому отношение. Сейчас вы наверняка нас слушаете. Я имею в виду, к чему отношение? К авиации, там, к стратегическому базированию и планированию. Я не знаю, к чему
тут
еще.
Тут просто, понимаете, дело вот в чем. Вроде такие два немаленьких стратегических самолетика, а может быть, не два, а несколько. Говорят, некоторые говорят, что слетали на Кубу, некоторые говорят, что там и остались. Высокопоставленные собеседники в штабе стратегической дальней авиации вообще говорят, что это только разговоры. При этом он сказал, не буду говорить, что за ними ничего реального не стоит. То есть так туманно, навел тень на плетень, да? Но мы-то думаем, что если самолетики слетали на Кубу, потом вернулись обратно, то это, ну, хотя бы с базы Гуантанамо заметить было можно. Притом для этого прото не нужно, потому что вот это...
Ну, Куба большая, конечно, может быть, где-нибудь в другом месте садились совсем далеко от Гуантанамо.
Но странно, что первыми об этом узнали «Известия»,
да,
а не американцы.
И от какого-то непонятного человека. Да, может быть, американцы знают, но молчат и не хотят как... Я не знаю.
А может быть, у нас такая замечательная авиация, что, кстати, во что я верю, на самом деле.
Бесшумная.
Моя версия в том,
что... У нее бензин кончается, как говорим, керосин.
Мы умеем делать все это хитро, быстро.
Бесшумно.
Высаживаться на острове Свободы, знаешь ли.
Ну, если...
У нас есть опыт высадок.
Да, если вспомнить как раз, да, десантирование в Косовском аэропорту в свое время, в Приштине.
Как-то нам надо, мы можем.
Вот.
Поэтому я хочу, и Саша, я думаю, тоже хочет спросить,
ну, да,
у экспертов.
Да, мы сейчас не о том, там, хорошо это или плохо, ответ на про, не ответ, вот мы о политике.
Могло такое быть?
Вообще,
нет?
Да. Может ли это быть в принципе? Возможно ли это как с технической, так и с...
геополитической?
Со стратегической точки зрения и так далее. Почему этого тогда не заметили американцы? Подумайте над этим минуту. Мы просим тех, кто считает себя специалистом в этой области, может быть, в области самолетов военных вы занимаетесь этим, может быть, вы авиамоделированием занимаетесь профессионально. Позвоните нам по телефону 363-3659, наш смс.
Может, вы начальник генштаба?
+7 985 970 45 45. Правда, он барахлит, так что лучше все-таки телефон 363-3659. Или дядя у вас начальник генштаба, да?
Вот новый разворот.
Яхонты.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. С полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты.
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Несколько сообщений от рекламодателей.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный. За дополнительные информации о статусах земли обращайтесь к застройщику.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот. Ломится и вскрывается из-за насплыва специалистов наш эфир. Алло.
Налет, я бы сказала.
Налет, точно. Алло. Да, здрасте.
Доброе утро.
Алло.
Алло, слушай.
Да, здрасте. Как зовут вас?
А значит, я штурмом летал в дальней авиации как раз на белых медведях.
Ой, отлично. А как вас зовут, если не секрет, конечно?
Значит, это не секрет. Меня зовут Сергей. Я штурман отряда. Я летал к берегам Америки на дежурстве везде. Практически до... Значит, долететь до Кубы не составляет никакой возможности. Но чтобы долететь туда и вернуться обратно, это еще нужно принять 35 тонн топлива.
А дозаправка в воздухе? В воздухе дозаправка ведь сейчас делается.
Значит, мы в воздухе принимали до 50 тонн топлива. Значит, и самолет, если принимает 50 тонн, еще 50 тонн. Вот он держится 36 часов в воздухе.
Так, значит, можно долететь до Кубы и даже обратно?
Нет. Тогда в Рейкьявике нужно посадить Л-78 заправщики.
А, то есть заправщики непонятно еще где размещать. Вот, а вот, вот в чем дело-то.
А когда вы к Америке летали, вы где дозаправлялись?
Мы дозаправлялись в районе Кани-Новоносной. Это была попутная дозаправка, а потом обратная дозаправка. Встречная.
Там можно дозаправляться?
Что-что?
Сейчас там можно дозаправиться?
Да, конечно, какие проблемы?
Ну и почему бы сейчас, когда говорят о том, что самолеты летали на Кубу, там бы не могли дозаправиться?
Я вам еще раз говорю, туда долететь можно.
Ага, вы, пожалуйста, не слушайте себя в эфире, а то у нас задержка получается.
Сергей,
вас слышно прекрасно,
Сергей.
Ваш,
да, звонок.
Значит, туда долететь можно? Туда долететь можно. А вот обратно, я вам еще раз говорю, где-то в районе Рейкьявика нужно сажать самолет.
Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот если туда долететь можно, да, какая вероятность того, что...
Не заметили.
Да, на Кубу они прилетят, и их американцы не заметят.
Такого быть не может.
Быть не может просто, да?
Быть не может, потому что коридор в районе Рейкьявика составляет в нейтральных водах где-то 22 километра. При проходе оттуда, это с базы Льючерс, Англия, из Рейкьявика это все просматривается, весь этот исландо-фарерский рубеж полностью.
Слушайте, у нас просто... У нас большое удача, что вы нам дозвонились.
Спасибо.
Я говорю, и сколько мы летали, нас всегда с базы Льючерс, английской базы, из Рейкьявика встречали и сопровождали.
То есть это не прошло, не прошло бы незамеченным.
И еще какая-то страна должна в этом участвовать.
Скрыться никак нельзя.
Нет. Все, спасибо.
Спасибо. Вам спасибо. Спасибо огромное. Вот какие звонки цены. Может быть, у вас что-то есть добавить?
Почему тогда в штабе стратегической дальней авиации говорят, что при этом не буду говорить, что за ними ничего реального не стоит, а за разговорами имеется в виду о полете российских самолетов на...
Может быть, это только слова, только какое-то, знаешь, напускание тумана.
Может, это утка? Может, тьмы, мы готовимся?
Угрозы, да. Я не знаю. Ну, как это игра, в которой мы сейчас участвуем с вами все вместе.
Мы просим позвонить специалистов, таких как Сергей, который нам дозвонился.
Прекрасно.
Расскажите, что вы думаете об этом?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Москва?
Да.
Да, здравствуйте.
Вадим, политаналитик Самара.
Да, Вадим, пожалуйста.
Значит, по опыту ваших последних заявлений хочу высказать свое предположение. Здесь возможно, на мой взгляд, два варианта. Первое, это зондаж общественного мнения, если БДК бы. И второе, небольшой шантаж американцев, приуроченный к визиту венесуэльского президента. Поэтому, с точки зрения технической, такой полет, на мой взгляд, не имеет никакого смысла, потому что, если, как сказал специалист, не только все это дело просматривается, но поднять истребители и моментально сбить эти устаревшие корабли воздушные, больших проблем не составляет. Поэтому, извините меня, идет просто-напросто такая мелкая политическая игра.
Спасибо вам большое, тоже спасибо, очень Вадим, важный, да. Интересный анализ. Спасибо большое.
Я думаю, Вадим, что американцы бы не стали так просто брать и без предупреждения сбивать наши истребители.
Нет, имеется в виду, я тебе объясню, что Вадим говорил. Имеется в виду, что они не представляют угрозы. Угрозы не представляют, потому что она легко,
не как в советские времена,
она легко
когда
ликвидируется.
Там, когда там был пункт, да, и когда это действительно была угроза, и это использовалось для предотвращения ядерного удара. Сейчас, видимо, это такой опасности не представляет.
Но все равно, представляешь, психологически самолеты, способные нести ядерное оружие, да. Садятся, то есть фактически имеют точку базирования. Как это, подожди, еще так это называлось?
Подскока.
Подскок, да, точку подскока. Вот, просто вот на расстоянии плевка, ну, условно, конечно, по карте, от Соединенных Штатов. Вот в чем психологизм этой
Но
проблемы.
Психологизм – это просто алаверды, да? Это
да,
симметричный ответ. У вас проф,
да,
Чехии.
Да, в Чехии.
Спасибо, до
свидания. Да, мы где-то до Чехии можем доплюнуть, так условно. Поехали, еще один звонок, потом переходим к Александру Пикуленко. Алло. Алло, алло.
Алло, алло, доброе утро.
Доброе утро, как зовут вас?
Я Михаил из Москвы.
Здрасте.
Здравствуйте. Я, когда прочитал эту статью, я обратился к своим друзьям, которые, кто-то из них служил, а кто-то до сих пор служит именно в дальней авиации. И они мне сказали, что, в общем-то, вот все, что там написано, полная чушь. А предыдущие звонившие уже, особенно товарищ Штурман, блестяще объяснили, почему. Но они мне сказали еще интересную вещь. Они сказали, что это просто был спланированный вброс. То есть просто газету «Известия» использовать для того, чтобы вот...
Запустить эту тему.
Да, совершенно.
То есть это игра...
А мы продолжили правое
дело. Это игра, в которой мы с вами сейчас участвуем.
Абсолютно.
Давайте сейчас прям прекратим. Да. Прямо вот сейчас. Все.
Спасибо. Что вы нам
сказали. Открыли нам глаза. Все. Мы прекращаем немедленно. Не будем больше участвовать в этих играх, а о чем-нибудь другом сейчас.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
От вот. Дальних авиаторов переходим к дальним автомобилистам.
Вот он, куда он улетел сегодня? Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте, вы где, Сан Саныч? Давайте
улетел
координаты.
Я в Германию, в город Дюссельдорф. И, собственно, здесь мы знакомимся с новым автомобилем. Он называется Mercedes-Benz GLK. Те, кто любит смотреть фильм «Секс в большом городе», видел его в главной роли. Он там выступает. Ну,
я люблю смотреть, а он чей там? Там же Сара Джессика Паркер на такси все время гоняет.
Да, вот я тоже.
Я знаю, вы меня спрашиваете.
А, может быть, у ее мужчины, да, ее мужчины мечты, может быть.
Точно. Вот, так что уже не успел он еще выйти на дороге, уже в этом фильме его сняли, прекрасно выглядит такой. Что такое JLK? Ну, если в вольном переводе переводить, то это вездеход легкий, короткий. Потому что Гелендваген, понятно, это про вездеход, а, то есть он основоположник этого движения. Потом появился JL, как вы знаете, хотя он далеко не легкий. Но вот в таком вольном переводе эта машина получила такое название. Причем, что интересно, выпускается он в городе Бремени. Я надеюсь, все еще помнят сказку о бременских музыкантах.
Мы даже знаем команду «Бременский Вердер».
Да, ну вот этого я не знал, но вот. Ну вот в Бремени стоит завод. Завод этот старый, известный. Там в свое время выпускали очень интересные автомобили Borgward, которые конкурировали на полном серьезе с BMW. После чего там BMW постарался обанкротить этот завод. Потом его выкупили мерседесовцы. И вот сейчас выпускают там этот автомобиль. То есть он европеец. Автомобиль, как всегда, у Мерседеса сделан очень неплохо, но все-таки это кроссовер. Это 4,5-метровый кроссовер, легкий, но он весит всего 1,8 тонны, и когда он оборудован таким двигателем, как 3,5 литра, 272 лошадиных силы, то это совершенно потрясающий автомобиль. Причем, как все Мерседесы, хоть он и полноприводный, но у него перераспределение идет 55 на заднюю ось и 45 на переднюю. То есть он едет, как привыкли люди к Мерседесам. Постоянный полный привод с одноступенчатой раздаточной коробкой и с блокировкой центрального дифференциала. Причем там стоит муфта многодисковая с таким, с предварительным натягом. Плюс еще система электронной антипробуксовки. Если у вас колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой, на нее передается крутящий момент, а колесо, которое на данный момент находится на скользком покрытии, допустим, или вывешено в воздухе, а ее просто притормаживают. Все это позволяет ему очень неплохо ехать. Но если еще такие приятные, вот скажем, любому человеку, который не знаком с навигацией, допустим, да, у него очень интересная есть система. Если вы приехали туда, где нет обозначенных дорог, ну, может такое быть, если у вас внедорожник?
Запросто. Конечно. Даже вот. может быть такое, если даже там есть дорога, и у вас есть навигатор, все равно вам будет не обозначено. Может, да, и такое случится.
Так вот, навигатор выводит вас по собственному следу обратно. То есть, как они пишут, что если вы попали в неоцифрованную зону, а у нас, наверное, в нашей стране таких зон много.
У меня рядом с домом просто таких полно.
То есть называется система возврата по своим следам.
То есть всегда... И причем я бы делал это принудительно. Знаешь, тебя принудительно выводят. Хочешь ты, не хочешь, поехали.
Домой.
Да. Нечего шляться по неоцифрованным, знаешь, регионам.
Это, знаете, такая функция хорошо для жены, да, она забивает дорогу и время, и автомобиль возвращает хозяина прямо к ужину домой, во что бы то ни стало.
А, нормально, ты подзадержался, автомобиль без тебя домой поехал ужинать.
А ты бежишь радостно следом.
Это как Тер-Термитя.
Вот он прогресс-то.
Помните трактор Тер-Термитя?
Да, вот это такой вот тоже Тер-Термитя получается. Но дело в том, что хороший автомобиль, единственное, он такой немножко брутальный. Я не знаю, понравится ли он женщинам, у него очень агрессивный внешний вид. И явно художники, которые рисовали этот автомобиль, им очень хотелось проделать такую вот вещь, сделать его похожим на старый добрый Гелендваген. Помните, да, это вот такой угловатый, с резкими гранями.
Если секс в большом городе показали, значит, женщинам понравится, не переживайте.
Ну, я не знаю. Просто я не знаю, что там делали женщины в этом городе, да. Судя по названию, ничего хорошего у них не получалось. А вот автомобиль, я думаю, там смотрелся очень гармонично. Я-то сам фильм не видел, поэтому я тут с чужого голоса пою. Но мне сказали, что он играл одну из главных ролей именно в фильме, а не в сериале.
А, понял, понял. В фильме. Мы же там фильм не смотрели. Ты что, на мультфильмы ходишь, Тони?
Не,
вот
на такой фильм еще рано.
Да, рано еще тебе не пустят. Значит, Сан Саныч, у нас такой раз предложение. У нас есть побольше времени сегодня. Поотвечаем на вопросы, хорошо? Где-нибудь 45 минут.
Хорошо.
Отлично.
Позванивайте, я тогда все отвечу.
Спасибо большое. Да. И пока у нас не работает СМС, пока только 363-3659 телефон будет, 45 минут включен.
Разворот.
Значит, у нас проблемы не только с СМС, были и с видеотрансляцией, но сейчас все восстановилось, и теперь можно лицезреть Льва Гулько на Плюшев.ком в разделе «Видео». Там же есть и чат, и можно использовать его как замену СМС. Вот, пока не работает СМС-сообщение, можно пытаться через чат туда и достучаться. Через чат достучаться.
Достучаться, да.
Доброе утро, Лев.
Через чат. Привет.
Еще ты любитель, да. Любитель отечественной рифмы, Тауэр, Флингауэр.
Да, я люблю отечественную рифму, правда. Это, у меня даже есть слова отечественных рифм.
Вот, видишь, как хорошо.
В помощь начинающему поэту. Что ты хотел спросить?
Она нет, она говорит, где отечественные слова.
Слова Тауэр и Флингауэр.
Везде.
Конечно. Какие везде? Же они еще?
Конечно.
Тауэр — наше родное отечественное слово.
Да. Не говоря уж о Фельгенгауэре.
Но... Мы воск купили уже.
Кого пили?
Чего пили? Я знаю, что... Воску?
Я знаю, что мы скупили много недвижимости, но скупили ли мы Тауэр?
А, тоже, тоже,
нет,
тоже.
Да, наш, насчет давно. Недвижимости, я хочу сказать, что сегодня вот экономические газеты пишут о том, что как-то вот, так сказать, мы выходим на рынок недвижимости, но в Африке. Елена Батурина выходит на африканский рынок, и НТЭК хочет построить в Мавроко 2 миллиона квадратных метров недвижимости.
Ого!
Да, это не это все, это серьезные дела на самом деле. От Москвы до Африки, это газета «Ведомости». А что касается нашего покупательного, так сказать, роста спроса, не знаю, как хотите, возможности, российская экономика замедляется, об этом тоже пишет газета «Ведомости». Не обращая внимания на дорожающую нефть, снижаются темпы роста промышленности, инвестиций, строительства жилья, реальных доходов населения, растут издержки производства и цены тоже. Растут в России, упал рост. Так называется публикация в газете «Ведомости». Вчера, если не ошибаюсь, премьер-министр тоже там, так сказать, грозил людям, которые за это отвечают, по поводу роста жилья. О чем, собственно говоря, «Коммерсант» и пишет. Нацпроект придавил кирпичом. Росстат впервые отчитался о сокращении ввода в строй жилых домов. В июне 2008 ввод жилых домов в эксплуатацию впервые за последние годы сократился на 5,2%. И вице-премьер Жуков доложил президенту Дмитрию Медведеву, что вот из 72,5 миллионов квадратных метров, запланированных на этот год, в первом полугодии построено только 21,7 миллионов квадратных метров. И вице-премьер, как и большинство опрошенных коммерсантов, экономистов и участников рынка, объясняют стагнацию в отрасли, еще полгода назад отчитывающейся об успешной реализации жилищного нацпроекта, инфляцией, которая затронула издержки строителей и удорожанием кредитов, а также нехваткой земли. Все это действует, конечно, на строительство. А что еще пишут газеты? Газеты пишут про Уго Чавеса, который приезжает сегодня, все-таки которого
сегодня,
да, подвергнут конверсии.
Ждет, не дождется.
Ну, вчера должен.
А ты хочешь ему продать что-то из оружия, собственно?
Да нет, хотя бы посмотреть на него одним глазком-то.
В красной рубашоночке.
Хорошенький
такой. Хорошенький такой, да.
Ну, приятно, хороший человек приезжает, наконец.
Да. Ну, вот, на опять же, большие деньги нам привезет. Купит у нас много всякого, и денег нам сюда. Тоже неплохо. Это газета «Коммерсант» по этому поводу. А дальше обратил бы внимание на российскую газету, которая сегодня обсуждает проблему развития нефтяной отрасли. Ну, вот в связи с чем? Статья называется «Модернизация через долгосрочные контракты». Подчеркивается, что в одном из таких значительных сдерживающих факторов является постоянный рост цен на металл в нефтяной отрасли и нерешенность вопроса его дальнейшего регулирования. С начала года металлурги подняли цены на металл в среднем на 85%, значительно, в том числе на так называемый штрипс, из которого производится труб большого диаметра. Чтобы отчасти компенсировать рост издержек, трубные компании вынуждены были поднять цены на свою продукцию. Однако это не понравилось нефтяникам. В мае в ситуацию вмешалось правительство, и после ряда совещаний инициатив, собственно говоря, участницам рынка было участникам рекомендовано перейти на взаимовыгодные долгосрочные контракты, так называемые. И первым из металлургов рекомендациям правительства последовал Магнитогорский металлургический комбинат, который заключил долгосрочные контракты на поставку металла по фиксированной цене с ведущими трубными компаниями. Если, например, Магнитки, пишет Российская, последуют другие металлурги, у участников рынка, в том числе у нефтяников, появятся дополнительные возможности для инвестирования в модернизацию. А это значит, естественно, что будет дешевле стоить само производство. А вот, модернизация через долгосрочные контракты, это Российская газета. Дальше я обращаю внимание... В Российской газете, раз уж мы об этом, о ней заговорили, вот о чем. А в исправительной колонии строгого режима номер 7, пишет Российская газета, под Якутском создан единственный в России и, быть может, в мире профессиональный союз осужденных. Я вот ничего не слышал об этом, но Российская сегодня об этом пишет, что такой единственный профсоюз создан.
Они что,
создан.
Будут там права защищать? Да. В чем смысл профсоюза?
Сама идея создания профсоюза родилась после беседы заключенных с правозащитниками, которые объяснили, неважно как и в каких условиях, но вы работаете, шьете тапочки, там еще что-то, обрабатываете дерево, а каждый работающий человек имеет право на участие в профессиональном союзе. Защищать права свои будут, рабочие, внутри. А дальше, что еще вот в российском? Министерство внутренних дел вводит особые воздушные патрули, которые будут подглядывать за преступниками с неба и при необходимости наводить сыщиков туда, где они очень нужны. Кроме того, разрабатываются специальные лазеры, которые остановят, так сказать, злодея, не убивая его. То есть мы практически сейчас приближаемся к американским фильмам, я так понимаю. «Гром небесный» все это названо в Российской газете. Ну и, наконец, военное ведомство отказалось от идеи создать дисциплинарные суды для борьбы с дедовщиной. Как стало известно Российской газете, благая идея натолкнулась на чисто юридические барьеры. Подробности есть в этом издании. Теперь о вредных привычках, если позволите. ФСКН России предлагает ужесточить наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Первый замдиректора ведомства заявил о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс. Об этом пишут многие газеты, в том числе и издание «Газета». И она же в связи с наркотиками пишет вот о чем. «Опиум для простужных» называется публикация. Антинаркотическая комиссия Ростовской области, на заседании которое состоялось, собственно, на прошлой неделе призвала запретить свободную продажу препаратов от кашля, терпенкот и кадиллак, содержащих наркотический анальгетик кадеин. Эксперты полагают, что от запрета пострадают в первую очередь потребители.
Вот такая потребители история. Чего? Кадеина?
Кадиллака. Кадиллака. А он останавливает кашель хорошо. Блокирует. Дальше. Еще одна вредная привычка, собственно, с которой борется в Ульяновске. Жители Ульяновска нашли нестандартный способ, как обойти региональный закон, запрещающий торговлю крепким алкоголем. После 8 часов вечера, там выше 15 градусов, крепче, уже нельзя после 8 вечера. Так люди что делают? Значит, вот рассказывает, так сказать, одна из...
Они пьют 10, а потом еще 5.
Нет, в последнее время ульяновцы проявили находчивость, придумали, как обойти пресловутый свой закон. Представители ульяновской торговой сети рассказали, что в магазинах то и дело происходят случаи, когда люди, не успевающие приобрести крепкий алкоголь, в очерченные законом временные рамки, просто-напросто откупоривают бутылки прямо в помещении супермаркета.
А, ну и ничего не сделаешь.
Я и сделать ничего не успеваю. Мужчина взял бутылку с прилавка, пробку одним махом отвернул, рассказал продавец. И куда же нам, скажите, эту бутылку девать? Естественно, пришлось ее продать. В милицию вызвать нет смысла. Формально он ничего, не нарушил.
Но нельзя это подвести под порчу товара.
Они, нет.
По сути. Они же продали.
А что они нарушили?
Они продали.
А куда им девать товар?
Ну, это их проблема. Тут выходит их проблема, такой выходит противоречие с законом.
Парадокс.
Ну вот, не отходя от кассы. Называется парадокс. Публикация в новых известиях.
То есть вы поняли, друзья, каким образом действовать, если...
В Ульяновске. У нас-то это... Что у нас круглосуточно?
Подожди, как это круглосуточно? Бывает,
круглосуточно
вечер,
у нас.
Вечером гуляют... крепкий алкоголь разве можно купить?
Саш, ты что?
Убирали же.
Когда были выпускные, что? В Москве был
нет,
свой закон.
Нет, это когда, знаешь, это рядом с праздниками. Рядом там, так сказать, с тем местом, матч, где да. Проводятся там всякие разные мероприятия. Там у нас на Поклонке, за Краславу тебе, Господи, закрывают, когда массовое зрелище. А так, пожалуйста,
круглосуточно. Круглосуточно. После 11 есть. Мне казалось, конечно, что убирать даже
нет,
на Арбатской.
Да нет, ну да нет, ты что. Нет.
Нет, наоборот, именно поэтому вводятся специальные меры.
Конечно.
В Москве.
Я ни разу не покупал вечером, у меня заранее все готово.
Ты все готов.
Конечно.
Значит, много публикаций о «Спартаке», если мы говорим о спорте. О «Спартаке», кто убивает «Спартак», кто виноват и так далее. Кто убивает «Спартак» — это публикация в «Московском комсомольце». Бывший вратарь красно-белых Алексей Зуев. Кризис в клубе начался с приходом Шавло. Это интервью МК. Ну и интервью Леонида Федуна, владельца «Спартака», есть и в «Спортэкспрессе», и в «Советском спорте». В «Спортэкспрессе» цитата: «У нас нет лидера, это главная проблема». А в «Советском спорте» готов отдать «Спартак» бесплатно. Он рассказывает, откровенно, собственно, выражает свое отношение к происходящему в народной команде.
Ну вот и обсудили спорт.
Да, конечно, спорт в нашей программе был.
Ну и, наконец, сейчас, быстро.
Да, давай.
«Комсомольская правда», быстро. Любопытное интервью с известным писателем Вячеславом Пьецухом. Он сейчас живет в деревне, там, так сказать, копается в загадках российской души. Наворовал, купил «Ламборгини», а дальше? Это теперь главный русский вопрос, считает Вячеслав Пьецух. Он, собственно, над этим и размышляет. Все подробности в «Комсомольской правде».
Спасибо, Любовь Гулько. И сейчас Александр Пикуленко. Большой сет ответов на ваши вопросы.
По телефону.
Вот новый разворот.
Можно еще и попробовать чат на видеотрансляции. Все идет, там все работает. Надеюсь, что больше не будет никаких проблем. На Плюшевком в разделе видео тоже задавать вопросы Александру Пикуленко. А телефон нашей студии 363-3659. Сейчас только вопросы Сан Санычу.
Сейчас мы будем как телефонная станция, просто соединение двух абонентов.
Да. Вам кого? Сан Саныч, соединяю.
У аппарата.
Алло.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Виктор из Москвы.
Да.
Вопрос к Александру Александровичу. Вопрос жизни, так сказать. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Значит, приобретение автомобиля. Туарег 2,5 дизель или же новый Фрилендер 2, 2,2 дизель. Разница 200 тысяч в сторону Туарега. Но, так сказать, мне говорят, что якобы Туарег больше адаптирован к российским условиям, чем Фрилендер.
Да, Сан Саныч, вот. Слышали?
Да, я слышал, и я действительно согласен с тем, что, ну, во-первых, Туарег все-таки машина другого класса, да. Посерьезнее, чем Крил второй. И что самое интересное, ну да, более отработанные конструкции, хотя я считаю, что Freelander 2 с дизельным двигателем, вот за те деньги, которые он предлагается на рынке, это очень неплохой вариант. Почему? Он компактный. То есть здесь уже зависит от того, как эксплуатировать. Если вам приходится много возить и далеко ездить, тогда Туарег. Но если вы живете в городе и в выходной день выскакиваете там на природу, да, или на дачу, или зимой на лыжах покататься, то все-таки Фрил по современной жизни получше будет. По стоимости владения, эти машины очень близки. То есть и Туарег не дешевый по сервису, и Фрилендер не дешевый по сервису. Единственное, что у Volkswagen немножко подешевле запчасти.
Спасибо большое. Тут у нас и пейджер починился, между прочим, точнее, СМС. СМС-пейджер, да.
Да, но мы обещали по телефону, давай по телефону.
Давай.
У нас много времени.
Давай, хорошо. А мы можем СМС потом чуть-чуть почитать. Не зря же люди писали, правда? Хоть чего-нибудь-то выводим отсюда. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий из Москвы.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос, аналогичный Александру Александровичу. XC90 Volvo, Discovery 3 и Pathfinder. Что из них выбрал бы Александр Александрович?
Вы знаете, а для каких вот целей? Вам приходит, как вообще вы эксплуатируете машину? Потому что уж очень машинки все разные.
Эксплуатирую, ну, город за город, дача. Приходится возить и в багажнике много, и наверху всякое бывает. В общем, эксплуатирую машину так нормально.
Понятно. Тогда все-таки Pathfinder. Вот из всего предложенного вами, да, это наиболее такой близок по духу к большому внедорожнику. С одной стороны, он неплохо управляется в городе. Вот. С другой стороны, он хорошо ползает по бездорожью. И плюс у него очень разумная цена. И что мне еще нравится в Pathfinder, да, большое внутреннее пространство. Просто вот один из моих знакомых, человек очень высокий и очень крупный, подбирал когда машину, мы перепробовали массу вариантов, в том числе и диско третий мы рассматривали, и все-таки он оставился на Pathfinder. Очень удобная машина. Ну и по стоимости владения, конечно, он будет дешевле, чем XC90 и диско третий.
Спасибо большое. Сан Саныч, продолжаем телефонную конференцию. Напомню, Сан Саныч, в Дюссельдорфе у нас.
А вы в Москве, скажите.
Да, так что радиомост Москва, Дюссельдорф.
Не завидуйте, в Дюссельдорфе холодно и дождик.
Мы совсем не завидуем. Дюссельдорф откровенно скучный город, нечего там делать.
Да, точно, совершенно.
Алло.
Здравствуйте, Вадим из Москвы. Сан Саныч, что вы бы предпочли, Nissan X-Trail или Volkswagen Tiguan?
Я бы предпочел все-таки Tiguan, он мне понравился. Он как-то вот в этом компактном классе, он очень удобный, очень приятный, ну вот как все Volkswagen. И такой вот разумный автомобиль, причем он новый, современный, он очень неплохо управляется, очень хорошо едет. И видно, что машина сделана с таким вот, с хорошим запасом по качеству, по всему. А мне Tiguan понравился больше, чем X-Trail.
Спасибо большое.
Сан Саныч, тут интересный вопрос на СМС пришел. Смарт для города, БУ или новый, что лучше и за сколько? Спрашивает Кирилл из Санкт-Петербурга. Вот добавляю, конечно, летом смарт, особенно смарт-кабриолет, смотрится очень хорошо. Но что с ним происходит зимой в Москве?
Вы знаете, зимой на нем ездить совершенно неудобно. И, в общем-то, когда глубокий снег, вообще не очень хорошо. Да и, в общем-то, летом. Это типичный автомобиль для езды внутри города. Но один маленький нюанс. Если покупать его новым, да, у нас в России его купить нельзя. То есть не будет дилерских цен, ничего. Его придется привезти. То есть придется купить машину в Германии, заплатив там все немецкие налоги, да, потом, правда, получив скидку на выезде, и плюс еще заплатить пошлину, как за новый автомобиль. То есть он получится превысить цену 20 с лишним тысяч евро. Ну, согласитесь, за такой автомобиль, в общем-то, очень большие деньги.
Жалко. Это имиджевый автомобиль.
Да, и здесь, в России, не очень хорошо с сервисом. Да, есть люди, которые занимаются обслуживанием смарта. Но вот такого вот фирменного сервиса с профессионалами совсем пока еще я не вижу.
Что, мерседесовский не годится, да? Я думал, что мерседесском обслуживают вполне.
Там нет
можно запчастей. Приехать на Мерседес, они, наверное, может, будут рады вас принять, но они скажут, у нас нет, допустим, запчастей. Нам сложно прочитать коды неисправности, да, подключиться к этому. Ну, никто не желает, ведь дело в том, что...
Мы не умеем читать по-смартовски.
Современного автомобиля нужно определенный набор специального оборудования, прилагающегося к ремонту, для ремонта. Оно стоит не одну тысячу, не наших денег. Поэтому вот сложности. И поэтому, тем более, я против подержанных машин. Автомобиль, который, в общем-то, достаточно такой набор нагруженный по мотору, по всему, все там 600 кубик, особенно с турбинами, не знаю, не могу рекомендовать.
Сан Саныч, еще короткий вопрос, вот просто Кирилл спрашивает, сколько БУ-то будет стоить в Москве?
А вы знаете, в Санкт-Петербурге немножко подешевле, в Москве я видел машины, которые меньше 7 тысяч. Не наших денег, долларов, я не видел машин в продаже.
Евро, Сан Саныч, каких долларов? Ну, за 7 тысяч долларов это ты купишь один 600 кубиков только и все. А больше ничего там другого и нет.
Вот за эти деньги это наиболее убитые экземпляры, которые...
Наименее оставшиеся.
Еще интересно, на чем они ездят.
Подожди, оставайся на линии, тут у нас срочное сообщение есть.
Разворачивайтесь в марше!
Как давно мы не встречались. Реклама.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Здравствуйте. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов». 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве. 589-18-88.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Ну вот теперь нормальный сет Александра Пикуленко.
Алло.
Сан Саныч, да,
вы здесь еще?
Здесь.
Ольга спрашивает: Сан Саныч, пожилым супругам для езды на даче посоветуйте, пожалуйста, авто с автоматом. Спасибо всем.
Вы знаете, вот для езды на дачу, для того, чтобы пусть они обратят внимание на Opel Meriva с автоматом. Очень неплохой вариант для, во-первых, очень удобно входить и выходить. Это вот если мы имеем в виду пожилых людей, да? Вот, это
пожилой человек в него и входит, и выходит.
Ну, знаешь как, иногда просто не удается согнуться. Знаете как, вот есть автомобили, в которых нужно приложить инструкцию. Да? Прежде чем в меня сесть, посоветуйтесь с вашим невропатологом.
С врачом.
Да, вот. И потом это очень практично. Это маленький компактный автомобиль, но он компакт-вэн, в который много можно поместить, и посадка там такая, вы знаете, высокая. То есть вот я бы порекомендовал обратить внимание на этот автомобиль.
А по деньгам?
Ну, понимаешь как, по деньгам это уже другой вопрос. Потому что если по деньгам, тогда самый дешевый автомобиль с коробкой автомат на нашем рынке – это Hyundai Accent таганрогской сборки.
Понятно. Ну, на дачу-то не, да. Ну, Hyundai Accent, куда на дачу? Не, не пойдет. Ладно, хорошо, поехали дальше, да. Я бы даже включим в какой-то мере. Алло.
Ну, что же вы?
Здравствуйте.
Ку-ку.
Здравствуйте. Скажите что-нибудь, Александр Александрович Пикуленко.
Меня зовут Дмитрий. Александр Александрович, меня интересует такой вопрос. Для езды в городе Ford Focus, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer.
Вот вы знаете, я все-таки в данном случае на стороне Ford Focus. Объясню почему. Во-первых, их много. Во-вторых, ремонтники уже эту конструкцию хорошо изучили. Причем автомобиль оказался действительно ведь неплохим. И вот особенно мне вот сейчас нравится тот, который в продаже. Это Ford Focus 2.5, мы его называем, такой вот последний рестайлинг. И в-третьих, если мы берем там стоимость содержания, у нас получается Focus самый дешевый. Самый дорогой, кстати, получается Mitsubishi.
Ну вот тут вопрос возникает про тот же Focus. И Focus, Mitsubishi и третье, что там было, я забыл.
Там была Toyota Corolla.
Toyota Corolla, да.
Хороший автомобиль Toyota, и предпочтение тойотовское у нас явное. Ну вот я не знаю, в Toyota все-таки как-то мне меньше нравится.
Нет, дело не в этом. Мне кажется, что фокусы с их распространенностью стали потихонечку гонять. И надо еще думать, как его хранить.
Я не соглашусь с тобой, потому что...
Но Corolla точно гоняют.
Я могу тебе сказать по поводу угоняемости за полгода. Да, по Москве у меня цифры. Первое место это ВАЗ. Второе место Toyota, третье место Mazda.
Вот Toyota, видишь, с ней дополнительные проблемы, да. А с Ford нет, значит, не возникло. Хорошо.
А Peugeot.
Нет. Да кому они нужны? Твои Peugeot.
Не в первые десятки.
Представляешь, человек, который угонит Peugeot вообще, вот в принципе, зачем
угоняют,
оно...
Угоняют, даже у вас патриоты угоняют.
Идиотов-то
нет,
много.
Если не закрыты, ключ зажигания в машине.
Конечно, да, и Матизы, я думаю, таким образом бывает гоняют.
Их уносят.
Еще последний вопрос.
А куда их отправляют, когда угоняют?
Ну, по-разному. Часть разбирают на запчасти, часть перебивают, перекрашивают и продают. А некоторые даже не перебивают и не перекрашивают, и прям с московскими номерами уезжают в некоторые горные районы, куда за ними никто не поедет. Есть такие некий шик, знаете.
Поэтому Peugeot не под одну категорию, в принципе, не подходит, понимаешь? Вот.
Да.
Ну, я не представляю, что где-то в горном районе гордый парень на ворованном белом Peugeot. Ну, на белом Land Cruiser с московским...
На 107-м желательно, и на 107-м там так рассекать двух дверочки, так красиво.
И тахометр у него так болтает.
Все, спасибо большое, Сан Саныч, спасибо. Ответил на все вообще вопросы. Счастливого тебе пребывания там в Дюссельдорфе. Привези нам по Мерседесу.
Пусть погода улучшится у вас.
Спасибо.
3-4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
часов 6 минут. Надеюсь, вы внимательно слушали новости, потому что именно сейчас и именно с вами мы будем их обсуждать.
Говорит и показывает радиостанция «Эхо Москвы».
Показывает на plyushev.com/video.
Да, говорит на 7382 и 91.2 в Москве.
Еще показывает на наших мониторчиках ваши смски, которые вы присылаете на +7 985 970 45 45, и сообщения, которые вы шлете в чате прямой трансляции студии на plyushev.com/video.
Да, раздел видео там есть. Итак, будем, конечно, про Караджича говорить.
Видеотрансляция, харизматическое лицо Адамана Караджича.
Ну, это кто не помнит, ты знаешь, вот...
Такие лица запоминаются
люди
надолго.
Люди моего возраста, наверное, помнят хорошо, потому что одно время в новостях показывали его ежедневно и по многу раз.
А в каком свете освещались его действия?
Еще Радка Младича показывали. Ты знаешь, ну, о том, то, что обвиняют его в военных преступлениях, было известно еще тогда, то есть это середина 90-х годов. Ну,
когда он еще не совершил эти преступления, когда он был лидером
СЕ. Тогда его никто не показывал.
Никто не показывал.
Кому он был нужен, господи? Лидер сербов в Боснийской республике. Тогда мало кто отличал Большую Сербию от Республики Сербской в Боснии. И вообще было... У нас своих проблем тогда хватало. Это 95-й год был. Своих проблем было Ельцин болеет, выборы там, каждый день что-то не то случается. Поэтому...
95-й год...
Чечня еще к тому же. Да. Чечня еще была. 95-й
Какая
там год Босния?
Это был как раз тот год, когда в Сребренице Караджич убил, по одним данным, более 6000 мусульман, по другим насчитывают даже около 8000.
Ну, не сам, конечно, а в общем, сербские войска. Там все друг друга обвиняют, боснийцы обвиняют, боснийские мусульмане обвиняют сербов, сербы обвиняют мусульман и так далее. Ну, а такая совершенно обычная военная история современного времени. Кто там прав, кто виноват, разбирается Гаагский трибунал, знаете ли, и судят людей там и с той, и с другой стороны по-разному.
Ну, ты сейчас так говоришь в том ключе, что еще непонятно, Караджич виноват, не виноват, но все-таки...
Надо... Для сербов он не виноват
для
никогда
вообще.
Для
сербов он не виноват, для сербов он герой. Но все-таки ООН склонил... У него позиция по поводу Караджича однозначно. Он находился в розыске, и ему вменяется убийство и практически геноцид 8 тысяч человек.
Ну, как мы знаем, он не всегда у нас в авторитете. Вот в чем дело. Кто-то плюет на резолюцию ООН, кто-то нет.
Но все-таки Караджич не отрицает своих действий.
Ну...
Ты знаешь, он никогда не говорил о том, что я там не виноват, и я этого не делал, и я никого не убивал.
Резонное замечание, но была война. Это война, понимаешь? Вот. Это война, Кёльн бомбили тоже. Такая история. Вот.
Вторая мировая война тоже была войной,
вот,
но
да,
при
да.
этом Холокост никто не отрицает, что это преступление военное. И расстрел мирных граждан – это военное преступление. Война, не война, никого это не волнует.
Да.
Я бы не стала просто сейчас обсуждать, виноват Караджич
или
нет.
Это не имеет смысла никакого, ровным счетом.
Просто однозначно. То есть не было суда... Но он обвиняется за очень крупное преступление. И он находился в розыске и скрывался, хотя потом его повязали в Белграде.
Но вот что интересно. Смотрите, с 95-го года он скрывается. С 97-го года он скрывается, да? И до сих пор его никак не выдали. Никак не могли найти. Никак не арестовали. Значит, то есть скрывался человек больше 10 лет, вот в чем штука. И вдруг сейчас он неожиданно арестован.
Средь бела дня.
Не могли его найти или не хотели сербы. Для нас, мне кажется, вот сейчас, если мы начнем разговаривать на эту тему, то ответ будет однозначным. Даже не имеет смысла этот разговор. Видимо, не хотели. Наверное. Но сейчас что-то изменилось. Что-то щелкнуло такое.
После выборов?
Выборы Косово,
Тадич.
Там, понимаешь?
Стремление в Евросоюз.
Вот, да, как-то чик, и что-то изменилось. Я не знаю, что изменилось. Мы хотели, ну, поговорить-то уж точно и, может быть, проголосовать на тему, что сделали сербские власти сейчас, арестовав Караджича. Ну и, наверное...
Человека, которого мусульмане считают убийцей, считают просто дьяволом, и они празднуют и говорят о том, что постоянно праздновались, все радовались, когда его поймали, но для сербов-то он герой.
Да. И давайте-ка поговорим вот на какую тему. Что случилось с сербами? Они предали героя или выдали преступника? Ну, не выдали еще, да, арестовали, задержали преступника. Еще пока до выдачи, видимо, далеко. Но, судя по всему, за этим же не постоит. Мы знаем, что и Милошевич был выдан Гаагскому трибуналу. Но вот это второй человек после Милошевича, которого так разыскивал Гаагский трибунал. Второй по разыскиваемости, очевидно совершенно. Итак, давайте поговорим на эту тему. 363-3659. Не прав, не прав, а что сделали они? Предали героя или выдали преступника? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да,
Сергей. Я считаю, что сербы, конечно, в очередной раз попались на утку. Выдали Милошевича, что не поимели? Отняли Косово. Выдали Караджича, еще что-нибудь отнимут. Смысла никакого. И будут из них тянуть там, из-за этого Евросоюза. Он им нужен.
Вы рассуждаете с точки зрения политики разменов. Мы вам Караджича, вы нам вступление в Евросоюз или что-то там еще что-то хотят увидеть?
Да вот я так и говорю, что такого разговора не может быть.
Да.
А Евросоюз с ними беседует именно с такой позиции.
Есть и другая позиция.
Они выдвинули им условия. То есть определенный набор, при которых они возьмут их в Евросоюз.
Но этого человека называют американским Бен Ладеном. Он преступник.
Каким американским?
Европейским Бен Ладеном.
Европейский. А есть еще афганский Бен Ладен. И вспомните, тот же Гаагский трибунал мусульманских недавно отпустил, в который головами играли в футбол сербскими.
Ну, мы знаем и о случаях осуждения и хорватских генералов.
Давайте посчитаем, сколько осудил Гаагский. Вот чистая статистика. Сколько сербов, сколько мусульман.
А сколько? Расскажите.
Ну, вот я хочу, почитайте, где наверняка найдете.
Ну, давайте вы предлагаете, давайте считать.
Ну, под рукой нет, естественно.
Ну, тогда не предлагайте, давайте предложим.
Ну, у вас под рукой есть интернет, наверняка можно...
Ну, вы прямо сейчас предлагаете этим заняться по интернету?
Сейчас мы отключимся на секунду. Вот. Включим вам рекламу на 5 минут.
Да, дело-то не в этом. Есть абсолютно одинаковая история. Те, кто бывал в Хорватии, прекрасно знают, что и там те люди, которые обвиняются в военных преступлениях, считаются национальными героями. И там все люди против. И там все люди против того, чтобы их выдавали Гаагскому трибуналу.
Правильно. Мой однокашник воевал в Югославии. И он рассказывал, то есть я не из газет это знаю.
Что рассказывал-то?
Ну, рассказывал, а вообще, что это было очень жестоко, причем с обоих сторон.
Естественно, с обеих сторон
абсолютно. Это колоссально, то есть это там и Вторая мировая, и наша Чечня, и все остальное просто отдыхает. Это был какой-то вот фестиваль... людоедов.
Абсолютно согласен с вами.
Ты знаешь, меня удивляет, что поимка преступника расценивается с точки зрения того, кому это выгодно, и в чьи ворота это гол, и на чью руку это играет. Европейцев, Европейского Гаагского трибунала и так далее. Почему нельзя обсуждать это дело и рассматривать это дело просто как поимку очень кровожадного человека, очень страшного преступника, которого нужно судить. Почему никто не понимает и не говорит о том из наших слушателей, да, что сербам самим нужно расставить акценты, сербам самим нужно разобраться с тем, был ли этот человек преступник. Это важно, это как Нюрнбергский процесс. Это важно, осудить собственных преступников. И если сейчас это произойдет, то, может быть, будущее поколение сербов будут знать, что у них был такой Караджич. Да, может быть, суд признает его невиновным, но если он признает его виновным, человека, обвиняющегося в убийстве 8 или 6 тысяч человек, то это важно в первую очередь,
да,
для,
конечно,
Сербии,
конечно,
не для
важно.
Евросоюза,
конечно, важно,
не
важно.
Для американцев,
да.
Не для Гаагского трибунала, угу. И не для вас, да. Не для нас с вами.
Конечно, важно это для Сербии, особенно это важно, например, для жителей села Ратковичи, где мусульмане убили 21 человека 21 июня 1992 года. Это важно для жителей села Лозница, у которых было убито 8 человек 28
июня
1992 года.
Можно обвинить тех, кто убил твоих сограждан, но
да.
Это не значит, что нужно говорить. Если убили 20
мститель,
человек...
Он народный мститель, он просто, он мститель за гибель женщин и детей, стариков.
Месть — это не самая лучшая вещь. Если совершили преступление, человека надо судить.
Лучше или не лучше, он стоял за народ,
точка.
Понимаешь, в чем дело? Он стоял за народ, и все. Только и всего. В их понимании. Я тебе
просто
говорю...
Просто скажи мне, справедливо ли убийство 8 тысяч человек? Вот и все.
Какая
точка... Чем оно может быть оправдано? Местью, войной? Чем? Национальными интересами?
Они убивали наших братьев и сестер.
Поэтому мы пойдем
люди.
И убьем
конечно,
их.
Конечно, да, именно так.
Странная логика.
Именно так, поэтому...
Странная логика. Это... Такая логика ведет к тому, что конфликты никогда не кончаются.
Этот человек боролся за нас. Давайте нас всех перебьем. И пусть будет...
Это логика террористов. Абсолютная логика террористов.
Послушаем, что говорят наши слушатели. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Евгений, Ярославская область.
Да, Евгений.
По поводу ареста Караджича, Радована Караджича, мнение. Значит, мое мнение лично такое, что сербский народ опять отдал своего, в принципе, защитника.
Вот,
и
пожалуйста.
Война есть война, война это кровь. То, что вы сейчас говорите о каких-то там преступлениях, ну, это либеральная идеология, которая, в принципе, все эти годы нам по мозгам бьет.
Как вас зовут еще раз, извините?
Евгений.
Евгений, вы оправдываете Холокост?
Холокост, ну, это тоже недоказанная абсолютно сказка, которую выдумали тоже либеральные структуры.
Вы поездите по лагерям? Посмотрите,
я
сказка это
прекрасно
или...
знаю литературу по этому поводу, документы, знакомился.
Людей, значит... знаете, которые там сидели? А были
вы,
места?
Вы, наверное, тоже их не знаете. Так что не ловите меня на...
Ой, я только не говорю о том, что Холокост — это сказка. Извините, конечно.
Холокост — это сказка.
Меня удивляет, что до сих пор в нашей стране, значит... высказывания такого рода не караются законом.
Ну, слава богу, пока еще.
Кому видишь, как, знаете.
Видишь как, смотри.
Видишь как.
Да, да. А
вот
это
когда,
так
вот когда если начнется война,
да.
И будут рубить мирное население, и будут устраивать геноцид русскому народу, это будет казаться, Евгений будет говорить, ну что, это сказки? Война есть война, пусть убивают женщин и детей, пусть расстреливают 8 тысяч человек. Это война. Зачем нам какие? Нет такого, для него нет такого понятия, как военное преступление.
Нет такого понятия. Да, это правда. Нет, не для меня. Я тебе говорю, что есть такая точка зрения, и можно понять мотивы этих людей. И
для террористов нет понятия военное логику. Преступление, потому что террористические методы от военных чем отличаются? С кровожадностью, беспощадностью и абсолютным игнорированием закона.
Не, ну я понимаю, что, конечно, гуманистично, например...
Не убивать детей, не убивать людей,
да.
Это...
Да, да.
А сражаться только с военными.
Ну, видимо...
Не мстить гуманистично.
Видимо, когда ты потом бомбишь кого-нибудь, я не знаю, в Белграде, например, это гуманистичная бомбардировка. Например.
В Америке негров линчуют. Это вот. Понимаешь, это вот этот аргумент.
Хорошо,
мы не виноваты,
давай...
потому что вы тоже плохие.
Давай через минутку продолжим.
Вот новый разворот. Все. Начали! Реклама!
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
22 июля сразу после полудня в прямом эфире «Эхо Москвы» вас ждет встреча с генеральным директором круизной компании «Метрополис Тур» Ольгой Килимник. Тема беседы – средиземноморские круизы из Сочи по Европе. Слушайте эфир 22 июля во вторник в 12:08.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Разворот. Ну что, давайте проголосуем. Достаточно, мне кажется, поговорили по этому поводу. Что такое арест Караджича в Сербии? Это предательство героя или выдача преступника? Если вы полагаете первый вариант, что это предательство героя, 660-0113. Если выдача преступника, 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Еще один звонок мы примем, пока вы голосуете. Вопрос я еще раз повторю. Поимка в Сербии Радована Караджича – это предательство национального героя 660-01-13. Это выдача крупного преступника 660-01-14.
Алло. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я думаю, что чуть-чуть неправильно вопрос поставлен по поводу преступник-непреступник. Вообще я участвовал в неких боевых действиях, и я вам могу сказать, что тут заключается психология человека. Если вы видите, как гибнут ваши друзья, ваши родственники и так далее, тут уже вопрос лежит более глубоко.
Я согласен с вами, можно понять этих людей, по меньшей мере.
Вот. И, понимаете, военный человек, генерал, принятие решения правильно...
Он не был генералом, кстати.
Да,
это младич генерал.
Ну, не генерал, но который руководит любой операцией, понимаете. Тут очень сложно оценить, виноват он или не виноват. Но пристрастность Гаагского трибунала, она всем, в принципе, видна.
В этом и заключается ответственность политика, в том, что когда режут твоих, надо не делать так, чтобы не допускать геноцида.
А как вы можете руководить 10 тысячами человек и определить, правильно они делают или нет? Вот пошли 100 человек, и они стали убивать и резать, а вы не видите этого, вам потом об этом говорят. Вы же не руководите непосредственно.
Я был в горах, я ничего не видел.
Я понимаю, что имеется в виду.
Стихийный народный бунт, что ли?
Имеется в виду, ты не контролируешь зверств собственной армии. Вот в чем дело.
Не всегда, понимаете, контролируется. Так же, как и не контролируют американцы в Ираке. И в Афганистане не все контролируют. Понимаете?
Американцы приносят извинения, когда их солдаты делают что-то,
Я думаю, это очень важно для семей
когда
погибших.
Когда они разбомбили 8 человек мирных жителей, или сына губернатора, или свадьбу. Что извинения? А извинения, когда гибель людей? Когда люди погибли?
Извинения важны, потому что они берут на себя ответственность за действия своих отрядов. Потому что они говорят, мы командиры, мы отвечаем.
Признают ошибку.
Кого они осудили за это? Вы хоть один случай вспомните? Ну, кого они осудили за гибель журналистов, за гибель людей и мирных жителей? Сколько в Ираке погибло? Что?
Они плохие, это развязывает нам руки? Такая логика.
Вопрос не нам развязывает руки. Вопрос более глубокий. Я не оправдываю Караджича, понимаете? Я не оправдываю никого, потому что война – это кровь. Это страшно, когда у матерей гибнут сыновья. Это очень страшно. Это страшно, когда мирных жителей, которые не могут защищаться, убивают. Понимаете? Но у меня больше всего интересует пристрастность любого суда к этому вопросу. Никогда не разбирается именно военная точка зрения. Понимаете?
Спасибо вам большое. Спасибо. Действительно, очень трудно определить, особенно по итогам военного времени. Понимаешь, в чем дело? Вот есть некие решения, которые каждый принял для себя всегда. Для нас всегда хорошие сербы. Всегда. Всегда будут плохие мусульмане. Для нас, как для государства. Да? Для американцев сербы всегда были плохие.
Но и
всегда,
мусульмане тоже.
Всегда будут хорошие мусульмане. Там, в Боснии. Это с моей совершенно непрофессиональной точки зрения. И каждый смотрит со своей колокольни, абсолютно политической. Вот. И невозможно здесь вообще какое-то равновесие найти. И тот же самый там трибунал, да, мы видим, что...
Ну, Караджич, кстати, говорит то же самое. Если бы в Гааге работал настоящий судебный орган, я бы готов был поехать туда и дать показания по телевидению. Но трибунал в Гааге – политический институт, организованный для того, чтобы свалить всю вину на сербов. Тем не менее, я считаю, что невозможно отрицать то, что преступников нужно судить, вне зависимости от того, было ли это военное время, вне зависимости от того, какие политические настроения.
Да. Вне зависимости от того, кто судит. Значит, 68% людей у нас полагают, что это предательство героя, 32% считают, что это поимка преступника произошла. Хорошо, поменяем тему, давайте на несколько секунд расстанемся.
Вот новый разворот.
Есть у нас, про оранжевую контру сейчас будем говорить. Потому что Сурков сказал, что была угроза оранжевой революции, но есть оранжевые контрреволюционеры, это движение наше. Движение наше предотвратили цветную революцию. С этой минуты наши, в моем лексиконе, во всяком случае, получают название оранжевой контры.
Окрылённые успехом в ближнем зарубежье, говорит Сурков. Они пытались проникнуть во внутренние дела соседних государств, пытались проникнуть и в Россию, оранжевую революцию. Угроза таких импортных потрясений преодолена. И все это благодаря нашистам.
Да?
Спасибо движению, вы сделали это успешно.
Действительно ли, если бы не нашисты, в России могла бы случиться оранжевая революция, как вы думаете? Видимо, мы где-то ходили по грани, по краю, но не заметили этого в силу своей рассеянности и головотяпства.
Ну, во всяком случае, картинка-то получается довольно ясная, то, что говорит Сурков. Ведь кто делает революции? Такие народные массы молодые, которым нечем заняться, которые пытаются кому-то примкнуть, к Эмо, к Готам или к нашистам. И вот они примыкают к нашистам, потому что администрация делает все, чтобы их задабривать, вывозит их на Селигер. И, конечно, есть много бенефитов и плюсов от того, что ты примкнешь к такому прокремлевскому движению. И вот народные детские массы и школьные, и студенческие направляются в эту стезю. И, конечно, им там говорят, что оранжевая революция – это плохо, и их внимание переключается. Может быть, они бы примкнули к кому-нибудь другому, если бы им вовремя не занялись из Кремля. Но их внимание переключили, им объяснили,
то есть
кто
они
хорош.
Они бы совершили оранжевую революцию,
но им вовремя объяснили, кто хороший, кто плохой. Им рассказали нужную историю, им объяснили, кто хороший, кто плохой. И, может быть, они бы примкнули к кому-нибудь другому, но им все объяснили.
С другой стороны, слава богу, что они ничего не совершили. Ну, если эти люди совершили бы что-нибудь, ничего хорошего бы точно не вышло. Итак, оранжевая контра.
А ты думаешь, что те, кто там, допустим, в НБП, молодежь в бывшем или там, не знаю, в других отрядах, они сильно, эта молодежь отличается от тех, кто сейчас в наших? Это одни и те же люди.
Ну нет,
это
что?
Одни и те же люди. Нет, это нет, люди, ну которые играют ты, ну в орков, ты, в эльфов, ну которые играют в Толкина. Они же.
Деревянные мечи.
У них деревянные мечи. Они же выходят на митинги нашистов. Они же. Это все одни и те же люди.
Ты имеешь в виду, это одна такая большая общность. Один тип.
Один тип людей, абсолютный.
Это может быть разные люди, человеки.
Человеки, да. Там Вася, Маша, Коля. Да, просто Васю вовремя заметили в нашистах и привлекли его туда. И он там образовал свою компанию. У него девушка из нашистов, поэтому он туда стал ходить. Там ему еще сказали, что мы тебя на работу устроим. Поэтому он туда пошел. А у Коли во дворе девушка, которая ему нравилась, она из лимоновцев. Поэтому он в лимоновцах. Ага. Вот и все.
Я не знаю. Нет, ну просто я когда смотрю, когда по телевизору показывают это что-то Селигер, там какие-то люди в палатках и так далее, когда приходят оттуда какие-то агитки, это потрясающая вещь. Я не знаю, я могу только судить креативно, не креативно. Мне кажется, НБП креативнее. Хотя никто мне из них не близок духовно совершенно. Вот. А что у нас
с телефоном? Ну что-то, нашисты гордятся своим креативом, они же назвали хомяка Ходор. Теперь это же у них главная гордость их креативного духа.
Хорошо. Вы в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Меня зовут Юрий. Я немножко знаю ребят, которые занимаются историей другой страны. И мои уважаемые пионерки немножко ошибаются. Это разные ребята. У них разная мотивация. Они по-разному относятся к жизни.
Мотивацию наших мы
понятно,
в курсе.
Понятно, когда они стали нашими, другая мотивация не такая, как у лимонов.
Условно говоря, те же НБП я категорически не люблю. Но я их не могу не уважать за то, что они готовы ради своих идей пожертвовать там, всем, что у них есть. Начиная со свободы.
Нет, это заканчивая свободой. А, начиная с бесплатного билета в кино за 50 рублей. Там,
а НБП? Бесплатный?
Нет, но пожертвовать.
А нашистов я уважать не могу. Ровно потому, что их легко купить бесплатный билет в кино.
Хорошо, но мы все с вами уважаем Александра Андреева, который пришел читать новости, и продолжим уже через 5 минут, правда?
Разворот.
Ну так вот, кто предотвратил оранжевую революцию? Кому мы по гроб жизни должны быть обязаны? Кто слабый? Кто нас всех спас?
Кто контра?
Оранжевая контра, движение наше. Спасибо большое. Сурков всем открыл глаза и рассказал. Дело в том, что раньше-то думали, что движение наше мало ли для чего оно создавалось. Не раз звучали мнения, что организация наша создана Кремлем именно для борьбы с угрозой цветной революции в России. Однако только сейчас официальное лицо признало заслуги нашистов в деле сохранения российской суверенности.
И я с ним абсолютно согласна, потому что я, во-первых, всегда соглашаюсь с господином Сурковым. Он мой духовный лидер.
Так.
А во-вторых, я согласна с тем, что если бы не было нашистов, то всю эту армию молодых людей, например, можно было бы вытащить на центральную площадь всех городов, сделав им бесплатный рок-концерт. например, пригласив их любимые рок-группы. Они бы все, как на Майдане, на Незалежности, стояли
любимая
бы...
Любимая рок-группа «Пилигрим», например.
Да. Они бы все стояли на наших улицах и площадях, так. Никто бы их оттуда не выгнал. И была бы нам оранжевая революция. А им за это дали за 50 рублей бесплатный билет в кино, и они все пошли по кинотеатрам.
То есть, фактически своим бездействием они... Вот иногда, да, это наш коллега Сергей Доренко любит даосов цитировать. Есть же принцип бездействия, правда? Угу. То есть бездействием они спасли фактически нас и сделали великое дело.
Просто они революционная масса, нашисты революционная оранжевая масса, на самом деле. Просто из них сделали антиоранжевую массу.
Антимассу.
Антимассу. Если оранжевый, как там в двоичной системе, оранжевый противоположный ему какой цвет? Зелененький, наверное?
Наверное, да.
Зелененький. Вот они стали зелененькими. Их просто перевели в другую систему. Их раз, и как негатив, и объектив. И пленочка.
Позитив.
И позитив.
Так и ходим, так понимаешь ли, по ирландскому флагу. 363-3659, алло. Алло,
здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мы хотим задать вопрос Дмитрию Лазареву.
Дмитрию Лазареву?
А да. Вам какое радио звоните?
Вы куда звоните-то?
Мы хотим на «Эхо Москвы».
Отлично. А кто такой Дмитрий Лазарев?
А у вас вот будет передача 12.05 «Эхо труда».
А, так это туда и надо звонить. 12.05. Давайте сверим часы.
Давайте.
10 часов 37 минут.
А у вас?
Подождите, у нас 10 часов 37 минут.
Точно. Слушайте, а во сколько Дмитрий Лазарев-то?
12.05.
Во, вот так, в 12.05.
А, мы дали вам намек.
Да.
Вы сейчас повесите трубку и подумайте.
Спасибо вам большое. О, вот так узнаешь, что будет в программе-то, господи, у нас. Дмитрий Лазарев. Извините, пожалуйста, не признали. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Дмитрий, Москва. Я совершенно не согласен, что вот эта вот оранжевая антимасса как бы могла устроить оранжевую революцию. Дело в том, что среди нашистов в основном люди аполитичные, которым совершенно не интересно никакое политическое действие. Им надо потусоваться, повеселиться в первую очередь.
Я об этом и говорю.
Подождите, а разве это не тусовка? Да. Разве это не тусовка?
Дело в том, что если бы их пригласили куда-то на реальное политическое действие, они бы туда просто не пошли.
Потому надо было приглашать не на политическое действие, а на рок-концерт под эгидой смены власти в России. Тогда бы они туда пришли.
Ну, они все-таки не дурачки, вы зря так про них считаете. Это достаточно умные, современные люди, которым абсолютно наплевать на политическую жизнь в стране.
Люди в этом возрасте — это сосуды.
Сейчас, я вам объясню, я всем объясню сейчас. Я вам говорил, я все объясню. Объясняю. Значит, Тони просто, понимаете, в чем дело? У Тони не укладывается в голове. Вы сейчас объясняете, а у нее не укладывается в голове. Как умный человек может быть аполитичным? У нее это антонимы совершенно. Понимаете, в чем дело?
Нет, просто люди в этом возрасте — это сосуды прозрачные. Вот эти люди — это сосуды. В них можно было налить оранжевую фанту.
Нет, можно было налить
зеленый тархун.
Нельзя было. Они считают, что в стране сейчас на самом деле хорошо. То есть они достаточно хорошо поддаются влиянию современной агитации. Они считают, что в стране хорошо. И они считают, что то, что вот они делают, это участвуют в этих мероприятиях, это, в этом нет ничего плохого.
А это очень интересный аспект, да, я просто слежу за вашей логикой. Тот, кто поддается агитации, тот одновременно может быть умным человеком.
Да, он может быть одновременно умным человеком, если он не следит за политическими событиями, а следит только, говоря, за своим собственным состоянием. То есть, ну вот у них улучшается жизнь, на самом деле улучшается.
Или, например, что-нибудь из теоретической физики доказывает. Он умный, да, а с другой стороны очень пытается агитации, да?
Но при этом он не читает, грубо говоря, «Коммерсант», не слушает «Эхо Москвы», а краем уха, иногда отрываясь от «Дома-2», заглядывает на новости.
Я просто, как всякий робот хочет стать человеком, я, как всякий дурак, хочу стать умным, я поэтому ищу критерии какие-то, по каким можно не интересоваться политикой и быть умным. Слава богу, значит, у меня не все потеряно. Спасибо большое. Спасибо. Так,
по-моему, все звонки пока подтверждают только ту точку зрения, что если бы наши были не в одной... Ни в одной партии.
А вот, я ждал, когда же нас укорят за то, что мы наших называем нашистками. Ихаистка тебя назвали. Я второе слово не буду говорить, оно не для радио. Ихаистка ты, ясно?
Еще велосипедистка.
Я думал, а что такого плохого в нашистах? Как еще назвать? Нашинцы? Ну, бог с ним. А значит, тогда нельзя говорить велосипедисты, вероятно, да?
Как?
Ну, не знаю как. Вот те, кто в Википедии, они википедисты, по аналогии с велосипедистами. Ну, я не знаю, как велосипедики, я не знаю, что еще можно тут придумать. Алло, доброе утро. Велосипедики, велосипедики все. Алло.
Хрустики, как их называют водители дальнобойных машин.
Да, здрасте.
Владимир Москва.
Да, как зовут? А, Владимир, как зовут? Владимир, 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 как зовут вас? И так до утра. Владимир, как зовут? Да, а вас?
А вас.
Здрасте, Владимир.
Здрасте,
давайте о вас. Ну, дело в том, что наши или не наши, какая разница? Ребята занимаются своим вопросом. Меня как раз более всего беспокоят те, которые бросаются на, с пиками, там, со всякими лозунгами на каменные глыбы, попытаются разбить свои головы неизвестно обо что. И, так сказать...
Подождите, подождите, сейчас, секундочку. Да. То есть вам нравятся люди беспринципные и не нравятся с принципами?
Нет, ни в коем случае. Это самое, даже у самого любого беспринципного человека есть свои принципы.
Я только в одном глубоко убежден, не надо иметь убеждения. Ага.
Нет, убеждения как раз нужно иметь. Важно, чтобы они не сопрягались с коммунизмом, нашизмом там, и прочими другими вещами.
А прочими измами.
И прочими измами, да. То есть суть должна быть совершенно простая. Понимаете? Нужно жить хорошо, да, и нужно стремиться жить хорошо. А вот уже какими инструментами этого добиваться, это уже другой вопрос, так мне кажется.
Понял, спасибо. Мы будем голосовать, Антонина?
Конечно.
А Тоня, она, знаете, она не эхаистка. Эхаистка — это не обидно. Есть хорошее слово, мне очень нравится, как в блогах они говорят, там, либераст. Вот это, Тоня, она либерастка, видимо. Поэтому можно и так ее обижать, если хотите обидеть, конечно.
Но я так очень радуюсь, когда меня это присылают, честно говоря. Я потому что к ним подмазываюсь.
Да? Хорошо, давай голосовать. Как мы поставим вопрос?
Итак, согласны ли вы с господином Сурковым, который заявляет, что если бы не движение наше в России, могла бы случиться оранжевая революция. Если вы с этим утверждением согласны, что наши предотвратили оранжевую революцию в России, 660-01-13. Если вы с этим утверждением господина Суркова не согласны и никакую оранжевую революцию наши не предотвращали своим существованием, своей деятельностью, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, с четвертого раза мы все-таки попали в кнопку старта, и теперь можно голосовать.
Она если, убегает.
Если да, они предотвратили оранжевую революцию 660-01-13, а ее и не должно было быть, или не они предотвратили, а кто-то тайный герой 660-01-14. Еще звонок, еще. Очень интересные сегодня звонки. Слушай, откуда вы такие все подобрались прекрасные? Алло. Что случилось? Ну, проголосовать-то мы должны сейчас, а пока голосуем, один звонок, ладно. Один маленький. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Андрей Москва.
Да.
Вы знаете, вы правильно подметили, уже опередили, что ее и не должно было быть. Поэтому опережать было нечего.
Да, предотвращать. Вот мне тоже так кажется. Я думал, может, мы, знаете, тут не увидели, не заметили, что-то там не случилось. Слушай, заканчиваем голосование, уже так много.
Все понятно хватит. С вами.
И все ясно, да.
Ни во что.
5% согласны с Сурковым. Ты, слушай, в каком ты подлом меньшинстве? 95% не согласны с ним. Через минутку мы продолжим.
Вот новый разворот.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Яхонты.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. С полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты.
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
Еще одна тема, которую мы, может быть, успеем обсудить с вами. Даже не обсудить, а послушать ваши рассказы. Ее Тоня сейчас вам представит.
Дер Шпигель пишет о том, что в Москве наблюдается разгул принудительной проституции и торговли людьми. Все чаще и чаще в Москву привозят людей, отнимают у них документы, и они становятся настоящими рабами. Они абсолютно не защищены. Москва, как говорит Авсона Кадырова из российской гуманитарной организации «Коалиция Ангелов»,
интервью CNN, быстрый рост экономики в Москве увеличивает потребность дешевой рабочей силы, в том числе и в проститутках. И известно, об этом часто писали газеты, как на московские вокзалы приезжают поездами, свозят людей, которым обещают хорошую работу в Москве. Они едут сюда, у них отнимают документы, они становятся настоящими рабами. Вот такими рабами, как существовали в Риме, такими рабами, как существовали в эпоху крепостничества. У них нет документов, они работают за еду и воду. У них нет никаких прав, они обязаны работать от восхода до заката.
Раньше все время говорили, что наши люди едут на Запад и там попадают в рабство.
В 2003 году Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором Россия была, во-первых, транзитной точкой, а во-вторых, точкой, из которой ехали на Запад. Ну и много раз рассказывались истории в прессе о людях, которые ехали в Европу. Женщинам обещали работу бэбиситеров, обещали работу официанток, но на самом деле отнимали у них документы, и вся Европа была запружена буквально из СНГ сексуальными рабынями. Но сейчас ситуация меняется, и таких рабов привозят в Москву и в богатые города, где достаточно высокий спрос, достаточно денег у людей, и такие операции нужны. И нужна дешевая рабочая сила. Она есть на стройках, она есть на приусадебных фазендах.
Она есть на шоссе и в борделях, да.
Да.
Давайте.
Если вы знаете об этом, если вы видели что-то, если вы можете нам рассказать историю о рабах, которых вы видели... Пожалуйста, 3-6-5-6-5-10.
Да, о которых знаете, о которых вам известно, как здесь живут эти люди. Здесь у тебя спрашивал, это то не называется преступность, VJ Shadow пишет, за такое сажают. Может, обсудим воровство и грабежи? Мы даже не обсуждаем. Нам важно понять, есть это
как
или нет.
Как оно происходит-то? Как это может быть? Как? Ведь все-таки проверяют документы у нас. Это, как это надо их возить без документов? Каким образом?
Может быть, и с документами, но ловить на что-то другое и чем-то другим их привязывать, да?
Потом они действительно страдают, как их лечить, как их привозить в больницы, люди умирают, где их хранить. Ну, то есть это как это может остаться незамеченным?
363-3659, если вам известны какие-либо людей. Истории подобного рода.
Рабы в Москве.
Не только в Москве. Есть же и другие города в нашей необъятной стране. И там наверняка что-нибудь такое могло бы быть. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас что-то шумит. Можно источник шума как-нибудь?
Да, конечно.
Ага, спасибо.
Здравствуйте. Хотел, на самом деле, сказать, конечно, историю, но грустную, к сожалению, но такова наша
веселая жизнь. Веселая история о арабском труде – это, в общем, нонсенс, согласитесь.
Ну, конечно, да. Суть была в том, что есть, конечно, дом такой номер 37 по Ленинскому проспекту, и я живу просто недалеко, у меня там приятель живет. И там во дворе, в принципе, обычно вот, ну, так сказать, работают девушки, которые оказывают определенные услуги. И была такая ситуация, я стою на балконе, курю, и, значит, девушка, я не знаю, в какой цели, она перебегала дорогу, перебегала Ленинский проспект, ну, ясно, что Ленинский проспект, это, в принципе, такая трасса, она как бы большая и оживленная. Вот. Сбила ее машина, ее быстро оттащили, там, ну, вот, люди, которые, так сказать, труд их организуют. Вот. И куда ее дели дальше неизвестно, потому что я спустился, как бы попытался, ну, что-то сделать, да, то есть там, я не знаю, скорую вызвать. Вполне возможно, что ее можно было бы еще спасти.
Но вы уверены, что она занималась этим недобровольно?
Нет, не уверен.
Ага, хорошо, спасибо
большое. Ну, просто, да, если бы это все было нормально, вызвали бы скорую. Как такая логика есть. Нет?
Ну, может быть, с одной стороны. С другой стороны, вообще, если... У нас же не наказывают за проституцию, у нас наказывают за организацию притонов, да. И поэтому человек, который организовывает этот труд, я думаю, он не очень хотел светиться, тем более через скорую, это все равно возникает вопрос. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, конечно. Как вас зовут?
Я звоню из Петербурга, меня зовут Лариса Александровна. Я хочу вам сказать, что эту ситуацию создают сами сотрудники МВД, и вот каким образом у нас...
Подождите, а у вас есть как, ну, что-нибудь, факты?
Да.
Хорошо,
да,
давайте.
Да. Значит, у нас в Петербурге, в центре города, существует очень большое количество фирм, и ходят рекламоносители со счетами, предлагающие вот этим самым приезжим людям, несчастным, прописку, регистрацию, там всяческие блага. Они обращаются в эти фирмы, у них отбирают надолго паспорта, отбирают деньги, потом, значит, деньги не возвращают, и выдают им липовые такие справки. У меня есть такая справка на руках, мне человек ее подарил, о регистрации. На самом деле этих людей регистрируют по каким-то несуществующим вообще в природе адресам, и таким образом вся эта масса людей остается неучтенной. Я написала письма, например, во все инстанции, вплоть до Москвы. Это ничего не изменило. И я попала в эту ситуацию год назад, у меня также отобрали деньги, я не буду рассказывать всю ситуацию, я их вернула через суд, потому что я коренная, значит, тут жительница Петербурга и прописку имею. А эти люди попадают совершенно в жуткую ситуацию, потому что они получают эту липовую бумажку, и практически вся эта масса людей, она не учтена. И все эти передачи по телевизору, как милиция борется с преступностью, как она ее побеждает, это все полная глупость, потому что она, по сути, сама плодит. Почему я говорю сама? Потому что я обратилась во все органы МВД, которые УВД, МВД, ФМС, и в результате мне ответили, что мне была оказана услуга такой вот фирмой в полном объеме. То есть меня воровали, а в МВД называется услуга в полном объеме. Воровство у человека денег. Вот. И поскольку это ничего не сдвинулось ни на миллиметр, вот эта ситуация, все они по-прежнему существуют, по-прежнему продолжают выдавать эти липовые справки. Вот. Я и сделала, собственно, вывод, что это бизнес МВД. И так, во всяком случае, у нас все в Петербурге говорят. Все так говорят.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо вам за звонок. Очень по делу. Еще, может быть, одну историю мы успеем услышать по телефону 363-3659.
Может, на даче ваших соседей работают рабы?
Например. Алло. Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу нелегальной миграции хотел бы поговорить.
Да это не нелегальная миграция,
но
даже.
Это связанные
проблемы. То есть сопряжено,
проблемы,
сопряжено
да.
конечно, но мы
конечно,
не...
Конечно, рабами становятся нелегальные мигранты, не... люди без документов.
Да-да.
Не, ну правильно. Ну, дело в том, что если все вокруг способствует системе такой, то много выбора, много как бы вот этой массы, с которой легко...
Согласен с вами, согласен абсолютно. Спасибо большое, спасибо. Просто мы об историях сейчас чуть подробнее. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Сейчас я радио Минск.
Да, как вас зовут?
Анатолий.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Да, во-первых, спасибо.
Продолжить разговор.
Please, hold on for a while.
Жалко. Вот...
Анатолий.
Потому что Анатолий очень долго благодарил. Не благодарите нас ни за что вообще. Лучше всего начинайте прямо сразу. А у нас все, время закончилось. Слушай, Вера Кузнецова, звукорежиссер, машет руками, говорит, уходите отсюда, пошли вон, что расселись, уже
сейчас
пора.
Сейчас будет, кто у нас?
Книжный гороскоп, Гулько. Ну все, тогда сворачиваемся. До завтра, пока.
Разворот.